Именно на обширность страны и малочисленность народонаселения, то дело объяснится легко. Земли было слишком много, она не имела ценности без обрабатывающего ее народонаселения. Главный доход князя, который, разумеется, шел преимущественно на содержание дружины, состоял в дани, которую князь собирал с племен, и которая потом продавалась в Греции. Вначале, если князь не ходил за данью, то дружина его бедствовала. У свенельдовых отроков много оружия и платья, а мы – босы и наги. «Пойдем, князь, с нами за данью», – говорит дружина Игоря. Известие драгоценное, показывающее нам, как мы должны смотреть на дело. Дружинники не усаживаются на выделенных им земельных участках в самостоятельном положении землевладельцев, обеспеченных доходом с этих земель. Они остаются с прежним характером спутников, товарищей князя, остаются при нем в полной зависимости от него относительно содержания. Они привязаны к особе князя, вождя своего, который их кормит и одевает. Кормит и одевает дурно, они ропщут. И если ропот не производит действия, если князь не уступает им, как уступил Владимир, выложивший серебряные ложки вместо деревянных, то дружинники уходят к другому князю, который щедрее. Но, может быть, так было только в начале? После отношения переменились? Нисколько. От позднейшего времени доходит до нас известие, что дружинники кормились не от земли, но получали от князя денежное жалование. Летописец, жалуясь на усиление роскоши, говорит, что прежние дружинники не позволяли женам своим излишней роскоши и потому довольны были сотнею гривен, получаемых от князя. А теперь говорят: «Мало мне, князь, 100 гривен», потому что жены их стали носить золотые украшения вместо серебряных. Иначе и быть не могло при родовых княжеских отношениях, когда князь не был крепок в своей волости, но, стремясь по родовой лестнице к старшему столу, переходил из одной волости в другую. Дружина следовала за ним, князя выгоняли враждебные родичи, дружину постигала та же участь. При подобной перекочевке могла ли недвижимая земельная собственность иметь важное значение? Таким образом, дружина после появления ее на восточной равнине в продолжение нескольких веков не усаживается, но сохраняет первоначальный характер – характер военного общества, братства, которое со своим вождем движется, ища подвигов и добычи. Дружина хорошо, весело живет при князе. Князь – старший товарищ, старший брат, а не повелитель. Он не таится от дружины. Дружина знает всякую его думу. Он ничего не щадит для дружины, ни еды, ни питья, ничего не копит себе. Все раздает дружине. А нехорош князь, думает свою думу врознь от дружины. Скуп князь или завел любимца, дружинники покидают его. Им легко это делать. Они не связаны с областью, где правит покинутый князь. Они русские. А русская земля велика, и князей много. Каждый с радостью примет доброго воина. Так в продолжении целых веков русские дружинники привыкли жить в этой первоначальной форме военного братства, привольно двигаясь из волости в волость на неизмеримом пространстве, сохраняя первоначальную свободу, свободу перехода, право служить какому захочет князю, привыкли жить беззаботно, не думая о завтрашнем дне, не чувствуя никакого давления сверху, не чувствуя нужды соединять свои силы для отпора, для защиты своих прав, привыкли избегать всякой неприятности, всего дурного не сопротивлением, но уходом, привыкли руководиться интересами личными, а не сословными. Но говоря о родовых княжеских отношениях и важных следствиях этих отношений для дружины, мы не должны упускать из виду одного чрезвычайно важного обстоятельства, именно быстрого размножения членов Рюрикова княжеского рода. Приведенный нами случай, когда дружинники становятся землевладельцами, не есть единственный случай образования сильного вельможества в стране. Вельможество происходит также, когда князь раздает своим приближенным города и целые области в управление. Эти правители, естественно, приобретают важное значение и передают его потомству. Так произошло польское вельможество, которое очень скоро уже начинает бороться с королевской властью, ограничивать ее. Но в России очень быстро размножаются члены княжеского рода, вследствие чего все области и все сколько-нибудь значительные города управляются князьями и для бояр прегражден таким образом путь к образованию могущественного вроде польского вельможества. На первом плане князья, их родовые счеты и движения, борьбы вследствие этих счетов. Дружина, увлеченная вихрем этого движения, не успевает приобрести никакого самостоятельного значения. Отсюда понятно, почему в описываемое время князья наполняют почти исключительно всю историческую сцену. Летопись является летописью княжескую. Говорит о князьях. Их одних имена попадаются беспрестанно в глаза и производят такое утомительное однообразие. Но всмотримся пристальнее. Подле князей и дружин их, не усевшихся, перекочевывающих из одной области в другую, что обличает общество новорожденное, мы замечаем любопытное явление, которое еще более обличает новорожденное общество. Явление, уже невозможное в обществе сколько-нибудь зрелым, сформировавшимся. Летопись упоминает о богатырях, людях, отличающихся особенную физическую силою и храбростью, и которые не входят в дружину княжескую, составляют особую силу, помогая то тому, то другому князю. История может еще подметить на девственные восточные равнения процесс первоначального выделения сил из народа населения, приведенного в движение. А если сравним общество, о котором идет речь и которое мы называем новорожденным, в смысле общества европейского, отличающегося сложностью своего построения, чем оно и выше, совершение других обществ, если мы сравним русский народ XI и XII века с соседями восточными, то как высоко станет он? Подле степь с ее кочевыми обитателями. И здесь мы опять можем наблюдать переход народов от кочевого быта к оседлому. Между дикими степными кочевниками и оседлую Русью образуются народцы полукочевые и полуоседлые, полунезависимые, имеющие собственных князьков, но признающие верховную власть русских князей. Причем, однако, нередко изменяют в пользу своих диких собратьев. Но в то время как на восточной равнине князья и дружины – сохраняя первоначальный богатырский характер, не покидают движение, не привязываются землевладением, как на Западе. Города, которым вследствие счастливого положения своего удалось подняться через промышленность и торговлю, необходимо должны были приобрести важное значение именно потому, что другие силы, князь и дружина, представляли начало подвижное, изменяющееся, а города представляли постоянное, прочное. Волости земли, второстепенные, младшие города тянут к старшему. Сначала потому, что там живет князь, но теперь князья меняются, спорят, трудно разобрать, кто из них прав. И младшие города, вся волость, естественно, по старой привычке, смотрят на старший, что там скажут. Как решат, так и все другие решат. Старшие города, жители его, собранные навече, являются таким образом властью, и на чем они старшие положат, на том и пригороды станут. При множестве князей, их спорах и усобицах, города, естественно, стремились к тому же положению, какое приобрела дружина. Переходить от дурного князя к лучшему. Вскоре по смерти Ярослава, когда явилось уже несколько князей, киевляне выгоняют князя, который не умел защитить их от половцев, и берут себе другого, его пленника. Впоследствии эти явления повторяются где чаще, где реже, в Новгороде Великом чаще всего. Естественно, что при этом происходили условия, ряды. Только новгородские ряды дошли до нас. Что же касается до других городов, то нельзя думать, что в них было много определений относительно самостоятельности городского управления. Как дружинник, имея возможность обеспечивать себя лично свободным переходом, забыл думать о каких-либо других определениях своего сословного положения, точно так и города встречали препятствия к точнейшим определениям своего быта именно возможности переменить дурного правителя и судью, призовут на его место хорошего, уговорятся с ним, чтоб поставил всюду хороших второстепенных правителей и судей, и все пойдет хорошо. На Западе владелец жил постоянно тут, был вечным землевладельцем, от его притеснений городу не было другого средства, как поцеловать крест, стоять за один, с помощью высшего авторитета заставить притеснителя определить навсегда свои отношения к городу. На Руси же иное дело. Против князя доброго и несильного не нужно обеспечений, а придет на его место князь сильный, тот не станет смотреть на ряд своего предшественника, не будучи с ним ничем связан, часто будучи врагом его. Высшего же авторитета, который бы мог утвердить право города относительно его князя, нет. Все князья равны на своих столах и высшего над собою не признают. Наконец, лучшее доказательство неразвитости самоуправления в древних городах русских – это когда некоторые из них подпали под власть Литвы, то приняли чужие формы самоуправления, именно немецкое магдебургское право. Чужие формы добровольно берутся тогда, когда нет своих. Духовенство. Начальные его люди, архиереи, хотя часто и пришельцы, но оставаясь постоянно среди своей паствы, не могли не иметь большого влияния на дела волости, на ее отношение к князьям. Владыке принадлежало первое место во всяком видном случае. Среди постоянно движущихся друг с другом воюющих князей, среди движущихся вместе с князьями дружин, среди властей колеблющихся, метущихся вследствие этого движения и борьбы, единый митрополит Киевский всея Руси мог бы приобрести огромное значение. Это была одна постоянная сила среди других движущихся, следовательно, слабейших. Но этот митрополит был обыкновенно грек, чужой человек, без языка перед народом, без влияния. Таким образом, во 100 лет, протекшие от смерти Ярослава I, мы видим, что преимущественно вследствие продолжения движения все элементы задержаны в своем развитии, налицо все первоначальные формы. Бродячие дружины, члены их, свободно переходящие от одного князя к другому, в челе дружин, неутомимые князья-богатыри, переходящие из одной волости княжить в другую, ищущие во всех странах честь свою взять, не помышляя ни о чем прочном, постоянном, не имея своего, но все общее, родовое. Вече, с первоначальными формами народных собраний, безо всяких определений. А тут на границе. Кочевники переходят к полуоседлости, немного далее в степи виднеются вежи и чистых кочевников. Все здесь, на восточной равнине, отзывается первобытным миром. Общество как будто еще в жидком состоянии, и нельзя предвидеть, в каком отношении найдутся общественные элементы, когда наступит время перехода из этого жидкого, колеблющегося состояния в твердое, когда все усядется и начнутся определения. Когда же и где именно? При каких условиях начались эти определения? От уяснения этих вопросов зависит уяснение всего последующего хода истории. Мы видели, что история сначала выбирает всегда лучшие земли. И отсюда постепенность исторического движения в Европе с юга на север или с юго-запада на северо-восток. То же самое видим и у нас на восточной равнине. История начинается здесь, на западе, на водном пути с Балтийского моря в Черное. Начинается на северо-западе, но уже второй князь переселяется с севера на юг, в среднее Приднепровье, в лучшие страны, где и образуется собственная в древности Русь. Здесь, в западной части равнины, По великому водному пути остается главная историческая сцена при первых князьях и 100 лет спустя по смерти Ярослава Великого. Но мы видели, что изначально славянам суждено было двигаться на северо-восток, в страны более и более обделенные природою. Какой-то сильный враг когда-то потеснил славян с Дуная и заставил часть их поселиться по рекам восточной равнины. Но и тут, в лучших юго-западных частях этой равнины, они не могли долго оставаться в покое даже и тогда, когда русские князья соединили их и в челе дружин своих стали на стороже русской земли. Обстроили ее городками со стороны степи. Ни русские князья с их дружинами, ни русские городки не могли сдерживать наплывы кочевников. Города и села лежали пустые, обгорелые. Пахарь не смел выехать на работу. Половецкие вежи наполнялись русскими рабами. И походы князей в далекие степи на разгром хищников приносили только минутное облегчение. Черниговский князь объявил, что его волость опустошена, что в его городах живут только псари да половцы. Другие пограничные со степью княжества не могли быть в лучшем положении. Усобицы княжеские происходили преимущественно в этих же странах, и князья приводили тех же половцев. Такое несчастное положение юго-западной Украины необходимо заставляло часть ее жителей выселяться в страны более спокойные. Эти страны были именно отдаленные северо-восточные волости русские, суровые климатом, бедное населением область Верхней Волги. Те князья, тяготясь малолюдностью, отовсюду призывали насельников, давали им льготы, строили им города. В каких же условиях нашлось народонаселение в этой новой стране? Если в старой Западной или Юго-Западной Руси племенное деление имеет так мало исторического значения, то в Новой Северо-Восточной Руси о племенах нет и помину. Летопись до прихода варяго-русских князей указывает здесь финские племена. Но в половине XII века мы имеем здесь дело уже со славяно-русским народонаселением. Прибытие одних русских князей с их дружинами не могло ославянить туземцев. Мы знаем, как обыкновенно господствующий класс сохраняет одну народность, а низшее народонаселение – другую. Для ославянения Северо-Восточной Руси необходим был сильный приплыв славянского народонаселения в города и села. Но этот приплыв совершился не целыми особыми племенами, а вразброд. Стекались поодиночке или небольшими толпами из разных местностей, сталкивались с чужими, с иноплеменниками – без возможности, следовательно, сейчас же составить крепкий союз. Приходили с сознанием своей слабости, зависимости. В западных областях славяне были старые насельники, старые хозяева. Князья были пришельцы. На востоке наоборот. Славянские поселенцы являются в страну, где уже хозяйничает князь. Князь строит городки, призывает насельников, дает ему льготы. Насельники всем обязаны князю, во всем зависят от него, живут на его земле, в его городах. Эти-то отношения народонаселения к князю и легли в основу того сильного развития княжеской власти, какое видим на севере.